571. Ноябрь 5. Уже сказал, ритм общения не нарушается ничем внешним. Ударами извне испытывается прочность контакта. Принимая удар или противную волну, связь надо усиливать особенно напряженно. Процесс принятия удара должен происходить в условиях усиления прямого контакта и ясности лика. Обычное состояние и ощущение близости владыки удестеряются сознательно. Тогда можно выдержать любой удар, не теряя равновесия. Как научить нужности непрестанного предстояния? Как указать, что можно без всякого вреда для себя и для дел отложить дела дня и на первое место поставить задачу постоянного памятования? Я всегда с тобой. Будь и ты всегда со мной, каждую минуту, во всех делах твоих. Только в таком непрестанном предстоянии куется огненная связь. И ходил Авраам перед Господом. Неужели только по праздникам, или настроениям, или в минуту восхищения духа? Нет, это хождение было постоянным состоянием озаренного сознания. Зову к уявлению состояния постоянного контакта. Прочно укреплен устой серебряного моста со стороны владыки. Но с твоей? Может быть, надо углубить основание? Может быть, поднять уровень опорной площадки, подняв сознание на одну высоту с противоположной точкой опоры? В дымных вихрях земных, в сумраке разбушевавшихся стихий, серебряный мост — единая связь с Высшим. Кроме него нет ничего связующего. Исчезнет мост, и захлестнут стихии. Не устоять сознанию без наличия непрерываемой связи. Потому укрепляется нить серебряная, нить, связующая ежемгновенно. В этом трудность постоянного бодрствования. Но степень его есть степень архата. Всем сознанием, всем существом своим входит ученик в сущность даваемого счастья. Сокровище, найденное и осознанное, охраняется и утверждается всеми силами духа. Когда владыка живет в сердце, преодолевается непреодолимое. И самое трудное для преодоления — это инертность сознания, привыкшего идти по старым протаренным колеям мысли. Мир новый требует новизны во всем, а главное — в новых путях мысли и сознания. Не может старая форма уявления жизни сознания соответствовать новому состоянию сознания. Не вливают вино новое в мехи старые. Зов новизны касается всего. По новым рельсам на новых крыльях летит сознание в будущее. Все, что от прошлого, выбрасывается из него. И все заполняет и наполняется мною и делом моим. Я ведущая сила сознания. Все совершается мною, и все посвящается мне. И мысль, и труд, и сон, и забота в этом служении. И когда оно заполняет все сердце и все существо, оно становится великим. Не упустите мгновение, чтобы соединиться и, оставив прошлое, устремиться в будущее, где для нас все. Мерою счастья зовем. Меру устремления в будущее. Сын мой, будь всегда с твоим владыкой, подобно ему, всегда с тобой пребывающему. Я с вами всегда. 572. Ноябрь 6. Пиши о значимости сроков. Сроки обусловлены циклами. Циклы бывают большие и малые. А также и сроки. Великие сроки заканчивают один большой цикл и начинают новый. Величина цикла относительна, так как за циклом, названным большим, стоит еще больший. Циклы связаны со звездами, так что в конце концов они носят астрологический характер. То, что цикл дня и ночи зависит от солнца, а также и цикл года, вполне ясно и понятно всем. Труднее с большими циклами. Требуется глубокое знание астрономии. Наука о звездах — священная наука. Обрывки великого знания, оставшись в руках невежды, искажены, и выродившись подобно религиям, утратили свою сокровенную ценность. В планетной системе миров нашей Солнечной Вселенной все они связаны в единое целое, в один индивидуальный большой мир. Они связаны магнитным притяжением единого центра. Но каждая планета, являясь в свою очередь тоже центром, но уже более слабого притяжения, взаимодействует своими светомагнитными лучами на огромные расстояния, их отделяющие друг от друга. Идет постоянный обмен, взаимодействие и сочетание излучаемых энергий, питающих каждую планету. Пространственные энергии притягиваются по полюсам, где притяжение особенно сильно, и, сочетаясь с магнетизмом данной планеты, вызывают и порождают на ней целый ряд магнитных токов, магнитных явлений, обусловливающих жизнь планеты уже в деталях. Пространственные энергии распределяются по узлам магнитных притяжений, которые намечают движение магнитных токов по лику, скажем, Земли. Эти узлы, подобно огненным нервным центрам человеческого тела, будучи узлами поглощения излучения, ткут планетную жизнь. Характер и степень узлов и токов, и их сочетание разнообразны до бесконечности. Эти большие и малые узлы магнитные обусловливают не только характер страны или местности, но даже и небольших отдельных точек. Каждая полянка в лесу, каждая нетронутая естественная поросль есть продукт магнитных условий данного места. И все они зависят так или иначе, в той или иной степени от сочетаний пространственного огня, шкала которого, поднимаясь снизу вверх в своей разновидности, подобно звуковой шкале, делится на семеричные октавы с 12 нотами. Элементы Земли также распределены по шкале, что явствует из расположения элементов в периодической таблице химических элементов. Принцип распределения в основе своей тот же. Отсюда великое соответствие атомов различных элементов со световыми и цветовыми градациями пространственных огней. Они созвучат или взаимодействуют по соответствию. Пространственные огни характеризуются каждый своим цветом. Так же и каждому атому присвоен определенный цвет спектра. И солнечный луч — это великое, еще мало понятое, исследованное, неизвестное, неся в спектре своем основные цвета элементов, составляющих тело солнечной массы, несет в себе не только цвета, но и магнитную сущность или энергию световой, а значит и высшей октавы материи. Он несет из пространства массы материи в ее утонченнейшем или эфирном состоянии. И эти энергетические тонкоматериальные излучения, сочетаясь с бесконечным разнообразием комбинаций земного магнетизма и его узлов, творят и регулируют жизнь планетной или земной материи. Но так как материя, как и все, существует в семи видах разрежения и стирает границы между материей и энергией, то пространственно-магнитное сочетание энергии в своем бесконечном разнообразии соединений не поддается учету умом человеческим. Грубое движение материи в стихийных ее уявлениях лишь мало-малейшая часть этого великого космического процесса, но все связано в одно великое единое целое, и взаимодействие происходит по законам гармонии и соответствия. Дождь, бури, циклоны, изменение температуры, погода, абсолютно все грубоматериальные, равно и незримо тонкие явления планетной жизни вызываются невидимыми токами пространства, их движением по узлам магнитных центров. Магнитные центры Земли, их взаимодействие и связь с космическими лучами составят науку будущего. Недоступна светящаяся материя в аспекте парафохата для изучения ее земной наукой. Во всяком случае, теперь, на данной ступени эволюции человечества, ибо требует призматического зрения, которое будет даром грядущей эволюции, но сфера магнитных узлов и токов планетных лежит в области ближайших нахождений и открытий человечества. При этих уже недалеких исследованиях важно будет понять и установить их непосредственную связь и взаимодействие с пространственными или космическими лучами. Пора уже вывести планету из состояния пространственной изоляции на простор космоса, найти ей в нем место и приобщить ее к единой семье нашей Солнечной системы. Взаимосвязь с другими планетами, живая и реальная действительность, а не туман построений средневековых алхимиков и астрологов. Но закон соответствий был ими уловлен и отмечен правильно. Недостаток научных инструментов и приборов и чудовищное невежество масс помешало им увидеть жизненную правду этого великого закона мироздания. Но ныне пришло время, когда наука, вооруженная всей своей мощью, утвердит величественное понимание космического единства и связи всего, что есть. Настал срок понимания космической жизни нашей планеты. 573. Сказка о духе сияющего лика. Сегодня хороший день для глубокого думания, потому начнем со сказки. Давно-давно, когда Земля была еще молодая, жил-был дух тоже молодой. Он жил красивой, бесплотной жизнью, было у него все, что только могло пожелать его воображение. Духи и стихии тотчас же выполняли все его желания и создавали то, чего хотела его мысль. И стало ему скучно. «Как это так?» — думал он. «Стоит мне только помыслить, и все моментально творится по мысли моей. Хочу не повиновения, но противодействия стихий. Хочу быть сильным, хочу подчинить их себе, не повинующихся, но противодействующих». Едва он пожелал это, как тотчас же все изменилось. Исчезли маленькие радостные помощники. Враждебной стеной восстали покорные дотоле воли волны стихий. И дух очутился в мире, где малейшее его движение или желание тотчас же порождало соответственное силе желания стойкое противодействие всех четырех стихий. И каждый раз для достижения чего бы то ни было, даже малейшего, приходилось сильно напрягать волю. И стала воля расти. И чем больше противодействовали стихии, тем больше росла воля, пока не выросла в мощный столб пламени. И тогда дух, окрепший и закаленный в борьбе со стихиями, спустился однажды к прекрасному горному озеру и увидел в нем свое отражение. Он изумился несказанно. Ровная поверхность застывшей спокойной стихии отразила не бледное туманное облако со смутными очертаниями, как это было раньше, нет. Из глубины на него смотрел сияющий, пламенный облик существа неземной красоты. Над челом, как меч, сиял луч света, как венец или корона. Лучи украшали и окружали голову. Из-за плеч вырывались огромные сияющие снопы света, которые, подобно крыльям, расходились в стороны и захватывали горизонт. Долго с изумлением смотрел дух на преображенный лик свой и потом сказал себе: «Если этот, правда, длинный период времени так преобразил меня, Хочу нескончаемой борьбы, хочу нескончаемых побед и преодолений. Мир, весь мир, вся Вселенная со всеми твоими несовершенствами, противодействиями и стихиями вызываю вас на бой. Хочу, чтобы все было так же прекрасно и величественно, как и лик мой, сияющий красотой. Хочу утвердить красоту везде. На бой за красоту вызываю я мир». И едва он произнес эти слова, как тотчас же все исчезло. Грозно бушевали волны выведенных из равновесия стихий. Сверкали молнии, бушевал пространственный огонь, нависли тяжкие тучи. И стихии дружно ринулись в мощном натиске на непобедимого. Но он улыбался, ибо знал, что нет ничего в мире, что могло бы победить волю восставшего духа, идущего утвердить в мире мощь красоты. 574. А теперь о другом. К Кто может сказать, что он знает или изучил какое-либо явление до конца? И можно ли изучить что-либо до конца, до глубины, до начала? Так при изучении всякого явления упираемся в беспредельность. Поэтому углублять и расширять можно все. Нет конца и предела ни одному явлению. И тот, кто в каждом явлении уже чует дыхание беспредельности, стоит на верном пути. Ибо каждая вещь, будучи частью целого космоса, связана с ним, неотделима от него и в нем имеет свои корни. Беспредельность во всем, и все является выражением беспредельности. И лишь обиход человеческий, вернее сознание, породившее этот антикосмический ужас, отрезало себя от своей вечной родины. Потому сознание, погруженное в туман Майи, живет в мире призраков, живет в том, чего нет. В этом трагедии человечества. Жить в ярком мире очевидности, ярких назойливых призраков и нагромождений — вот удел, который избрало себе двуногое человеческое мышление. И если это еще не видно, не совсем понятно здесь, на Земле, где противодействие плотной материи мешает разгуляться творчеству ложно устремленной воли, то в мире астральном, где вещество стихийной материи в известных пределах доступно творческому воображению развоплощенного духа, дух неистово творит свое окружение, нагромождая один несовершенный образ на другой. Воображение не тренированное и не сильное, не умеющие четко мыслить, воспаленные желаниями, творит часто неясные, несовершенные, неполные и расплывчатые макеты желаемых вещей. И они, подчас чудовищные в нелепости своей формы, громоздятся, как горы вокруг порождающего их сознания. Насытившись одним сознание и не закончив, бросается к другому. И так без конца. И это в средних слоях, а кого же в низших, где творимые образы отличаются яркостью и деталями подробностей, особенно если при жизни человек умел не только смотреть, но и видеть. И все эти формы живут и пульсируют жизненной силой человеческой мысли, и все они несовершенны. Сделайте опыт. Пусть тысяча человек нарисует картину стоящего в отдалении дома, окруженного деревьями. Только четкое воображение художника даст подобие реальности. Все остальное, все эти сотни рисунков будут чудовищным искажением действительности, порой жалким и убогим. И так во всем. И также с построением образов в мире астральном. Исказителем действительности можно назвать человека. Потому утверждается красота. Идущий стезею красоты не будет нарушителем космических законов. И там, в мире пластической материи, он, прилежащий к красоте на земле и наполненный ее творениями и выражениями, будет также мыслить во благо. И образ каждого цветка, унесенной земли, каждого звука, каждого вида природы или прекрасного создания рук человеческих, там даст свой плод в виде прекрасных образов. Ибо любящие красоту, то есть уловившие ее элементы, уносят их с собой в сознание свое. Потому служение красоте есть служение истине, потому служители красоты есть служители света, потому идущий во имя красоты идет во имя истины. Благо им, красоту несущим и красоту утверждающим. 575. Огонь звучит, предвещая грядущие перемены. Напряжение пространства усиливается, слабые не выдержат. 576. Ноябрь 7. Конечно, арфа может звучать всеми своими струнами. Конечно, аккорд может быть полнозвучным. Величественная симфония ценна своей полнозвучностью. Полнозвучащим становится сердце, ответствующее на зовы пространства. Но дозволить арфе духа вибрировать полнозвучно на пустяки и мелочи повседневной рутины жизни недопустимо. Дозорная воля не допускает обычной энергии затрагивать всю шкалу духа. звучат одна, две струны в зависимости от надобности и ровно настолько, насколько это необходимо. Позволить пламенной пентаграмме пылать всеми своими огнями в ответ на явление суетной жизни человеческой нецелесообразно и несоизмеримо с великим назначением пламени центров. Отсюда и сдержанность, и молчаливость, и суровый контроль над всеми тремя проводниками, и понимание несказуемой ценности огненной энергии, накопленной такими трудами тысячелетних усилий. Надо всегда помнить о ценности великой энергии. Надо беречь ее как незаменимое сокровище. Надо помнить, что дадим отчет за каждую крупицу, растраченную напрасно. Надо обратить внимание на то, сколько ненужного делается, говорится и думается, когда столько нужды кругом, когда энергию, потраченную зря, можно было бы употребить с пользой. У нас ненужных действий и ненужных мыслей нет. У нас нет без пользы потраченного времени. Используется каждая минута, каждое мгновение. И время труда, и время молчания, и время беседы наполнено рядом сознательных напряжений тех или иных центров. Напряжений, всегда находящихся под контролем воли и направленных все к той же единой цели служения. Надо упорядочить жизнь, надо внести в нее ритм и стройность, и тогда продуктивность труда и творчества будет поражающей. Уже сейчас, еще при не вполне осознанном значении ритмической работы, результат ее продуктивности возросли в несколько раз. Что же будет, когда ритм станет формой выражения жизни сознания? Плодоносность творчества, превосходящие все мерки человеческие, есть свойства и качества ученика. И то, что делают 10 или 20 обывателей, он делает один. А также и то, чего они не в состоянии сделать, если бы даже объединились с тысячами. Неисчерпаемость огненной энергии при контакте с ее космическим резервуаром позволяет трудиться без расточения сил. Затраченная энергия пополняется, но постоянно возрастая в потенциале своего напряжения. Сегодня она сильнее, чем вчера, а завтра напряжена новыми огнями. Углубляясь, расширяясь и увеличиваясь, непрерывно и постоянно растет огненная мощь, сознательно приведенная в действие рядом ритмически повторяемых усилий. И однажды установленный ритм, инерции и огненной силы уже сам несет вперед породившие и утвердившие этот ритм сознания. Конечно, ритмы бывают разные, а также силы и степень их, но их динамическая сущность остается всегда во всей своей значимости. Ритм отрицательных привычек губителен. В запойном пьянице или наркомане видим силу установленного по невежеству ритма. Черные крылья низших огней, вне срока и неестественно разбуженных у пьяниц, уже вне контроля воли. Уже они, эти черные крылья, несут его? Куда? Не в бездну ли? Не лучше обстоит дело и с малыми привычками самости. Кому и зачем они нужны? Но они, малые, тоже владеют сознанием. А путь должен быть чист. Все мешающее убирается из сознания, и ритмы, продуманно волей устанавливаемые, силою свою легко могут смести препятствующие прежние ненужные накопления. Ритм новый над всем старым превалирует мощью новых огней, просыпающихся центров. Это тоже психотехника. Огонь требует не только осознания, но и умения с ним обращаться, его регулировать. И, научившись регулировать и вводить в ритм вспышки малых огней, научаемся управлять волнами пламени. Огненная стихия подчиняется, и, как всякая стихия, должна быть подчинена воле человека, светом рожденного, то повелевать всем. 577. Что же еще сказать вам? Разве о близости сроков? Сроки ткут возможности жизни планетной. Сроками обусловлены формы выражения этой жизни. Так что все происходящее на Земле, и особенно течение исторических событий и судьбы народов, зависит от сроков. Комбинации пространственных лучей, вызывая неизбежную реакцию в микрокосмах человеческих, утверждаются в целом ряде действий, людьми под их влиянием совершаемых. Не уйти от воздействия космических лучей. О них можно не знать, но не ответить вибрации нервов своих на их воздействие невозможно. Ведь микрокосм — это своего рода резонатор, который всегда звучит на нечто, идущее извне. И если по лучам Солнца распределяется жизнь на Земле, то как же избежать людям всему живому влияния солнечных пульсаций, периодически вспыхивающих? Даже и солнечные протуберанцы воздействуют на нервную систему человека. Так все зависит от сроков, а сроки от светил. И новые ступени планетной эволюции, диктуемые космическими сроками, не избежать. Забота лишь о том, как и куда будут направлены мощные огненные энергии, идущие на потребу человечества. Это русло или форму уявления для принятия идущих энергий устанавливаем мы. Учение жизни к сроку, проливаемое на Землю, дается за тем, чтобы энергию человечества направить к следующим ступеням эволюции. Только приняв учение, в состоянии будет продвинуться человечество. Это якорь спасения, это надежда людская, неотложное учение. И радость в том, что многие сознания уже готовы, как спасительный ливень после засухи, будет жадно впитывать в себя учение света, изголодавшее из сознания. Не от сегодняшнего дня этот голод. Можно вспомнить костры инквизиции и всех напрасно замученных, убиенных и пострадавших во имя света. Сколько веков подавляла свободная мысль? Сколько столетий жили народы, лишенные пищи духа? Сколько времени влачили свое существование в удушении тьмы? Поистине велик голод и велика жажда. В час неотложнейшей нужды и всеобщего духовного обнищания изливается свет из света великого космического знания. Дается на века, и волей владык не только стихии, но и огни человеческие войдут в русло. И тогда на земле наступит царство мое и царство уявления учения жизни. К тому ведут сроки, неведомые людям, но управляющие каждым из них, даже самым ученым и самым умным, и даже удостоившимся ученых степеней званий и признания правительства. О значении сроков неизбежных, великих, космических, подумаем. 578. Сроки приближаются неотвратимо. И надо быть готовым. Готовность в духе, но со мной. Без меня нет готовности. Значит, надо быть со мною близко, как никогда. Степень готовности есть степень приближения. Готовностью приближаемся к Владыке. Храм вечного предстояния, так назовем храм готового сердца или храм готовности сердца. 579. Сын мой любимый, чую близость твою. Я превыше всего. Сотрудничество с Владыкой есть высокая степень близости, потому и назвал ближайшим. В башне моей тебе есть место. В башню мою немногие имеют доступ. Осознаешь потом, когда станешь лицом к лицу. А пока верь, Владыке. Верою в меня себя заменяешь мною. Потому верь, не видя, и знай, не думая. Тайна непосредственного познания удел избранных, а избрал я. Потому Владыку своего чти, ни словом, но делом. Явление мое близится, бодрствуй. 580. Да, конечно, пространственные сокровища доступны тому, кого ведет моя рука, и условие доступа к ним остается неизменным — отрешение от себя. Ни собой, ни с собой взять их нельзя. Нужно же, наконец, осознать космическую вредоносность маленького мирка человеческого, заслоняющего собою миры и лишающего права входа в пространство. Можно видеть, как каждое сознание окружено этой изолирующей его от космоса сферой, отрезающей живые нити связи с мирами высшими. Не тем вредна самость, что замыкает дух в раковину, а тем, что отрезает его от своей надземной родины. Поэтому будем смотреть на все, составляющее маленький мирок личности, как на цепи рабства, лишающие дух светлой и радостной свободы пространственного бытия. Пространственное существование есть естественная форма жизни духа. Сознание вполне естественно живет в двух мирах, соприкасаясь с обоими. Можно жить в мире земном, можно видеть все его красоты и наслаждаться ими. Можно проявлять самую кипучую деятельность и соприкасаться с людьми, и все же не жить в малом ограниченном самостью мирке. Словом, можно быть в мире, но не от мира. Как это важно понять и быть не от замкнутого, ограниченного личностью, малого нереального мирка, не от личного скворечника, но от того великого, необъятного, прекрасного мира, частью которого является и человек со всем богатством своего микрокосма и неотъемлемостью индивидуальных накоплений. Даже вышедший из круга личного мира в мире земном стоит уже на правильном пути расширения сознания. Одно лишь приобщение к тонкому миру без расширения сознания не имеет ни значения, ни цены. Медиумы тоже приобщаются. Но истинно лучше сидеть в личном скворечнике, чем быть грязным номером третьеразрядной гостиницы, сдающей комнаты посуточно, а то еще хуже. Все дело в расширении сознания и расторжении уз этого противокосмического мирка личных иллюзий. Из него, из этого замкнутого круга устремляется дух к владыке. Этот малый мирок оставляет он, чтобы войти в царство не от мира сего. Это царство от трех миров, и, будучи от трех миров, оно в каждом своем аспекте, каждого из трех, неразрывно и явно связано со всеми, каждый из которых есть лишь часть целого. Каждая часть или каждый из трех миров понимается и постигается на фоне целого космоса, составляющего основу каждого. И наступает момент, когда сознание делает выбор явный между тем малым и личным и новым, большим и необъятным. Мрак, запустение и застой в одном и путь безграничных возможностей в другом вновь обретен. Что сказал бы современный культурный человек, если бы его сознанию предложили втиснуться в узкие рамки мышления дикарей Центральной Африки? Некоторые из которых не имеют ни вчера, ни завтра и даже не делают запаса пищи, ибо не могут вдвинуть сознание в будущее. Но еще большая разница, еще большая пропасть лежит между сознанием, ограниченным самостью, и сознанием, вышедшим в океан пространства. Разительно отличаются между собою ступени эволюции человеческого духа. Поэтому зову в мир будущего, потому хочу освободить и вырвать из мирка заблуждений. И добавляю, назад возврата нет. Сознание, коснувшееся красоты, свободы и размаха космопространственной жизни, уже никогда не сможет вернуться в темницу свою. сынами свободы зовем сбросивших цепи. 581. Являть собою мир мой, значит, говорить и действовать не от себя, и не за себя, а как бы мысленно видеть за собою мир, тот, звучащий чудесный. Как бы представителем мира того, его законов считать себя здесь, на земле, где нет ничего своего и все чужое. 582. Ноябрь 8. Друг мой, зеркало текущего часа показывает неслыханное нагнетение. Отсюда ощущение тягости и нездоровья. Нехорошо в пространстве. Сознание корежится, как лист бумаги на огне, и трудно устоять, если не со мною. Отходы близких в моменты нагнетения тьмы временны. Просто сознание не выдерживает и ищет выхода в чем-то вовне, но не в том, где надо. Во мне решение, но это забывают. Потому и указываю на постоянство предстояния, чтобы вихри не захватывали сознание и не уносили его на волнах своих воронки астральных течений. Надо приучить себя к состоянию человека, нашедшего сокровища, которое от него стремятся отнять все, и люди, и стихии. Все и все ополчается на счастливца. Неужели не устоять? Вот почему нужна такая зоркость. И дозор, и защита сокровенного. Все окружающее набрасывается и наступает, и теснит несущего камень. Самая сущность низших миров восстает и рычит на носителя света. Потому стойте крепко. Не устану твердить о нужности охраны сокровища. Стальной стеной надо оградиться от внешних воздействий. Жалок жребий, открывшего ворота крепости и пустившего врага в цитадель, разорят все, и камни на камне не оставят от светлого построения. Потому бодрствуй на страже. Столько попыток отовсюду, и самых неожиданных. Надо усилить дозор. Надо усилить и молчаливость, и сдержанность, и чувство торжественности. Пусть символ сияющего лика станет ведущим в тебе. И можно даже улыбнуться, когда натиск противных стихий особенно жесток и мрачен. Непобедим назвал его побеждающего волны низших энергий. Так победу утвердим и сделаем ее трапезой каждого дня. Нам нет отступления. Запомни, отступать некуда и путь лишь вперед. Так закаляй свой дух на ударах каждой волны противодействующей. Так победим все. Идя с владыкою, покоен будь. Венца победы не вырвать из рук того, кого я назвал сыном. Не один борешься, но я с тобой. Не ты, но мы противостоим натиску тьмы. Немного у меня их, крепких и стойких воинов, но, знаю, не оставят поле битвы и не выпустят из рук меча света. Бушует вихрь. И шумит битва, и бешено несутся на приступ волны, но все в сознании, и оно, сознание твое, нерушимым началом света в тебе пребывающим, ведет бой. В сознании все. Его свет мною зажженный сохрани. Не для себя, надо сохранять узлы света, надо держать его сеть. Ею держится планета. Идет луч, прободая мглу, окружающую землю, и радостно встречает их, мужественно стоящих на дозоре. И их, сохранивших себя в час тьмы и нужды, и мне, оставшихся верными, в час грядущего света не забуду любовью своею, ни заботой, ни ливнем возможности. Сын мой, в минуты особого напряжения помни владыку. Всем сердцем твоим напрягаясь к нему. Напряжение сердца к владыке есть путь серебряный. Близость мою можно ощутить лишь сердцем, напряженным ко мне. Через меня и лик мой встречай волны противодействия. Для кого-то и когда-то наступит мир и отдых, но ты, Победитель сужденной стихии, знай, что уделом твоим отныне и вовеки будет борьба и победа. До дня будь с нами. Потому закаляй дух и радуйся битве. Она рождает обещанные возможности, и удары меча дают искры света, ткущие одеяние духа. На бой звучит призыв владыки. Так новые силы даю, так силы умножаю, так идем от победы к победе. Осмотри доспех, породи привычку каждое утро, идя в вихре жизни, осматривать доспех свой. Не можешь идти в бой безоружным. Не воин, потерявший щит или забывший меч. Не защищайся только, но и рази. Удар на удар, луч света волни тьмы. Тьме надо противостоять активно, поражаю ее своими лучами. Уже о твоих лучах говорю. Три луча растут и крепнут в силе своей. Доспех начинает сиять. Действуй силой моей, и обретешь мощь. Я сказал. 583. Смысл происходящих событий все же в борьбе двух миров, уходящего старого, нарождающегося нового. Исчерпаны уходящие энергии, в них нет жизни, еще сильны кристаллизованностью застывших форм, но ведь смысл всякого явления в его росте и развитии. Нет роста в застывших формах, это особенно видно в формах существующих религий. Осталось все, и слова, и догмы, и обряды, только ушла жизнь, и когда-то великие обратились в мертвую шелуху. Как страшно шагает вырождение! Какая сила народное представительство! Но во что? В какое уродство выродилось оно на Западе? Происходит подкуп избирателей. Политическая игра и интриги заменили волю народа, а народ еще молчит. Но скоро скажет свое слово по всему миру, именно народ, ибо проснулись народы. Во что превратилась торговля? В ограбление масс? Соревнование коммерческое в хищничество? Грабят уже открыто, хватая за горло слабых и держат в удушении целые страны. Изливаются целые водопады лжи. Подкупность приняла чудовищные размеры. Покупаются целые правительства и правящие классы. Народ молчит. Женщина старого мира хочет лишь одного — стать объектом вожделения или зависти добрых знакомых. Все приносится в жертву тому, чтобы нравиться, чтобы привлечь, чтобы быть желанной. Кем? Любимым человеком? О, нет, всеми. Толпой. Вырываются зубы и вставляются новые, красивые. Режут кожу, парят лицо, вшивают ресницы, лишь бы хотели, лишь бы вожделили все, все, все. «Я нравлюсь, я счастлива», — говорит тогда она, ухитрившаяся привлечь к себе вожделение толпы. И велика пропасть между теми, кто имеет все, и теми, кто ничего не имеет. Но это никого не касается. Не имеешь, тем хуже для тебя. Волчья мораль торжествует. Люди перегрызают друг другу горло, но уже не в одиночку, а организованной силой государства. Разлагается мир старый, мир обреченный, мир изживших себя уходящих энергий. Не отложен мир новый. Победна его поступь, логичен и убедителен он. И несостоятельность старого становится резкой и явной. Электроны изжили себя, уходят в забвение навсегда, в последних судорогах борясь за угасающую жизнь. 584. Ноябрь 9. Пиши о счастье земном. К нему стремится все, и все его хотят. Но никто не находит. Но почему же тогда стремление? Есть ли оно счастье? Может, его и нет. Но откуда стремление? И заметьте, счастье человек всегда ищет длительного и прочного, и все же никогда не находит. Все на земле ограничено кругом, а главное — циклом времени своего проявления. Закончился цикл, и явление прекращается. Временность проявления есть форма существования земных вещей и явлений. Из иных миров приносит человек мечту о счастье, оттуда, где оно есть и где оно не подчинено законам приходящего. Наша надземная родина — страна счастья, но не земного, а огненного, потому прочного. В нем, в этом надземном счастье, нет приходящих элементов земли, а потому и формы его явления стоят вне времени и не связаны им. Кто-то назвал его райским блаженством или нирваною, разве дело в названии? Важно знать, что есть состояние сознания, которое на земном языке лучше всего выражает с понятием счастья. Если спросят, возможно ли счастье на земле, скажите «да», но не в людском его понимании. Счастье можно назвать высшее огненное состояние сознания, когда найден камень высших миров, и оно приобщилось к звучанию и гармонии высшего мира, и, сохранив обретенное в духе чашу огненного осознания незримых миров, несет на земле нерасплесканный. И если царство мое не от мира сего, то и счастье огненное тоже не от этого мира. От моего мира счастье земное единственно возможное на земле. Оно земное, ибо проявляется в земных обычных условиях, но оно не от земли. Ибо крылья сознания коснулись неприходящего, и оно светом своим и радостью сфер заставило звучать арфу духа. И радость ваша да будет совершенна, то есть чиста от всякой примеси элементов земли. И не странно ли то, что эту радость, это счастье на земле являли люди, которые были лишены всего земного и всех земных утех и благополучия? И они, лишенные всего, радовались и были счастливы, ибо истинное счастье в духе. И глубокая народная мудрость отметила это чудесное и, увы, непонятое явление сказки. Люди искали, долго искали счастливого человека и нашли, но у него не было даже рубашки, не в обладании земными вещами счастья, но в духе. Не от земли истинное счастье, но от огня и света. Обреченность малого круга существования каждой земной вещи и явлений с ней связанных налагает печать обреченности на всякое счастье, которое человек основывает на том, что обречено самой сущностью вещей. Потому все попытки найти счастье в этом безысходном круге обречены уже заранее, и тем самым осуществлены быть не могут. И это надо понять, и устремление направить выше, туда, где оно есть и где его можно найти. Жизнь показывает, что миллиарды людей всегда стремились найти это счастье в земном и на земле. Шли века, люди давно уже умерли, и пелена забвения покрыла и дела их, и мысли, и чувства. Их нет на земле. И все их построения из праха земли и на прахе земном превратились в прах. Ни людей, ни вещей, ни обстоятельств, ничего не осталось. О каком же можно говорить счастье, когда произошла полная дезинтеграция всех тех элементов, из которых люди его строили? Ушли они с земли, сбросив физическое тело, потом сбросили тело тонкое, распалось оно, потом ментально, и оно распалось. Ничего не осталось даже от оболочек, носимых искателем счастья земного, не говоря уже о домах, пище или одеждах, то есть всего того, в чем искали они свое счастье. Так явным и очевидным и убедительным становится то, что не там ищет человек счастье. Оно есть и может быть найден лишь в сферах неприходящего. Лишь находя и откладывая элементы вечности в глубине своей сокровенной сущности, в чаше своей, идет человек к обретению истинного, единственно возможного счастья. Носители камня есть носители счастья, ибо камень счастья несут. собирая и умножая свое сокровище, сияющее во тьме временного и приходящего, и неся его через цепь веков, воистину являются держателями счастья. Ни рушения земные, ни обреченность вещей, ни циклы земных уявлений не могут коснуться огненного сокровища и наложить на него печать смерти и уничтожения. Оно вне приходящего, и оно в жизни. И выше, и земной, ибо во мраке и вихрях явлений земных светит нерушимым и вечным светом камня дальней звезды. 585. Душа человека есть свет красот звезд, потому даже бессознательно устремляется он к красоте. И душа человеческая, даже самая закоренелая, как-то все же звучит на зов красоты, хотя бы в какой-либо форме. Народы достигали красотой. И каждый народ в том или ином виде запечатлял в различных формах это вечное бессмертное устремление к прекрасному. Тем и ценна культура каждого народа, что дала человечеству кристаллы вечно неприходящего стремления к красоте, но преломленное в веках и временном формах эпохи и времени и народностей соответствующих. Но вечно самоустремление к прекрасному, ибо оно является зовом духа, тоскующего и взыскующего незримой надземной родины своей. Тоска по красоте и влечение к ней есть огненный зов духа, в глубинах своих сохранившего память о сокровенном. Тот мир, откуда пришел человек на землю, есть мир красоты. И родину свою, ту, где дух получил свою грануляцию, не может вычеркнуть он из своих лучших и высших устремлений. Они часть его, и он сам не земной, но высший. В глубинах духа сокрыты нити сияющей связи с высшими мирами. И там же престол красоты. Потому формы служения красоте в виде искусства всех видов являлись достоянием всех народов. Менялись лишь внешние выражения. Но каждый народ культурой своей создавал храм красоты и верно служил ей, творя неповторяемые шедевры именно народного творчества. Служили и отдельные люди, гением своим выразившие дух национального устремления данного народа к красоте. Потому в новом мире особо охраняются истоки и возможности народного творчества. Культ красоты самый распространенный на земле. Ее служителей нельзя купить за деньги. Не продается огненное вдохновение. Народ, ответивший на призыв к красоте, пойдет широкой дорогой к вершинам познания, ибо красота у самых истоков жизни. На ней строящий строит жизнь. Красоту утверждаем во всех областях жизни народов нового мира, ибо ею пойдут они к свету. 586. Любимая владыка, отец, да, сын мой, воистину так. Любовью восхищаешь мир мой, и близость ко мне ей уже утвердил. Любовь к владыке твоему — это магнит, преодолевающий все, и время, и расстояние, и расстройство токов и вихри сфер. Я владыка сияющего лика. Я преодоление и борьбу сделал основанием жизни, а красоту — целью. Возлюбленные мои идут моим путем. Им путь к счастью. Сын мой, близится сроки. Осознаешь ли, грядущее надо встретить в 100 глаз. Мало смотреть, надо видеть. 587. Тайна звука заключается в том, что звуковая шкала воздействует на нервную систему человека. И она начинает вибрировать в унисон со звучащей нотой. Или группы их. Звучание каждой ноты соответствует тому или иному центру, и это соответствие между шкалой нервной системы и шкалой звука идет по своим разделениям на октавы и тона. Каждый тон или нота, в свою очередь, соответствует звуку, запаху, числу, вкусу, геометрической фигуре и так далее. Отсюда значение звука. От звука человеческого голоса начинает тотчас же вибрировать нервная система. Голос человека, каждого человека, имеет свой ключ и свой аккорд, гармоничный или дисгармоничный, в зависимости от настроенности сознания вообще и в момент произнесения звука в частности. В этом магии человеческого голоса. И в этом магии звука. Ритмично и монотонно повторяемое слово порождает монотонно-ритмичные вибрации нервной сети. Однообразие вызывает смерть или сон. В данном случае сон. Человек просто засыпает. Беседа двух людей в своем звуковом аспекте имеет совершенно особое и исключительное влияние на организмы собеседников, вызывая и порождая в них вибрации или нервные токи определенного напряжения. Гармоничный музыкальный человеческий голос заставляет всю сеть вибрировать гармонично и несет здоровье и радость. Не в звуке сила, но в тональности сочетаний. Резонирующая коробка легких, как вибрирующая своим деревом скрипка, дает эту тональность голосу. И вибрируя резонирующей коробкой грудной клетки, человек заставляет вибрировать и нервы собеседника. Потому всякий разговор и беседа имеют свое чисто звуковое настраивающее или расстраивающее значение. Все быстрые, вернее, торопливые и отрывочные разговоры, всякое неестественное повышение и понижение голоса, все нервно-истерические вариации звуковой шкалы его разрушительны. Речь должна быть плавно, спокойной всегда. Если даже горит дом или рушится мир, ничто не должно изменять гармоническое спокойствие человеческого голоса, пользующегося даром речи, то есть овладевшего мощью звука после миллионов лет немого существования вымерших рас. Надо понять этот бесценный дар эволюции, чтобы достойно и бережно относиться к мощи, находящейся в распоряжении человека, прежде чем ее осознать. Говорю «мощь», ибо звук человеческого голоса воздействует не только на человека, но и на всю окружающую сферу, приводя не только в определенное состояние весь его собственный микрокосм и все, что вокруг, и неся с собой или печать гармонии, или благословения, или нарушая ее разрушительным диссонансом. Нежный и чувствительный цветок может погибнуть от вибраций дисгармоничного голоса. Очень часто симпатии и антипатии говорящему человеку вызываются именно теми вибрациями, которые он порождает в своих слушателях. И порожденные дисгармоничные вибрации и дают отрицательные результаты. Надо учиться владеть своим звуковым аппаратом. Надо думать о том, чем заряжен проектируемый в пространство звуковой луч. Каждое слово, звучащее, несет или творческое начало, или разрушение, даже независимо от своего смысла. Усиленное же последним уже является оружием или света или тьмы. Особенно сильно передается при помощи звукового луча чувств. Чувства и мысль, вложенные в звук, производят мощное воздействие. И чувства, и мысль сильны сами по себе, особенно мысль, но мысль, вложенная в звук голоса и сознательно направленная, действует явно и сильно. И чувства спокойствия или устремленности, или торжественности, вложенные в слова, несут нервной системе человека свою благодетельную, жизнедательную мощь. Не обращено внимания на культуру речи. Люди, подобно попугаям, болтают безответственно, но человек отвечает за каждое слово, и прежде всего, реакции своей собственной нервной системы. Если тональность и чувство, и мысль дисгармоничны, то неминуемо разрушение и болезнь. Многие болеют от злоупотребления божественной мощью, доверенной человеку по праву эволюции. Большинство нервных заболеваний у женщин вызвано этим злоупотреблением. И в таком случае молчание – лучшее лекарство. Молчание – это лучший накопитель энергии. Не надо забывать, что с каждым словом человек отдает в пространство и окружающим часть своей огненной силы. Можно выговориться до болезни, истощения и смерти. Пусть каждое слово будет лишь частичной, то есть сдержанной, выдачей огненной энергии. Если бы люди знали, как нужен этот контроль канала, по которому утекает столько драгоценной огненной силы, как устают они от бесцельного словоизвержения, как тухнут глаза их, сутулятся плечи и бессильно повисают излучения ауры. Подобен шелухе человек, преступно опустошивший себя. И как часто происходит это недопустимое попрание своего божественного достоинства. Каждый звук, произнесенный человеком, должен быть под контролем. Энергия, властвующая над собой и другими, должна быть упорядочена и поставлена под неумолимый и твердый контроль. Довольно распущенности, довольно безответственного щебетания, довольно преступного расхищения своей и чужой силы. Надо осознать ответственность за произносимые слова. Незнание не освобождает от ответственности и последствий нарушения закона жизни. Каждая способность, каждый дар высших миров обоюдоострый. Двойственен аспект каждой силы. Каждый может нести в себе элементы или разрушения, или созидания. Все зависит от регулирующей и направляющей силы сознания. Огненная мощь человеческого голоса должна быть, наконец, понята и приложена во благо. Теперь, когда заговорили все, надо осознать и ответственность за то, что говорится. Разрушительные слова опустошенные, преступные болтуны, не нужны слова, лишенные сердца. Блудодеи слова, велик ваш вред и личный, и общественный, и пространственный. Придет время, и общественные болтуны будут караться законом и не допускаться к отправлению общественных обязанностей. Их будут изолировать и лечить усиленным трудом. Пространственные вредители, так назовем их. Нужно учиться в кратких, отточенных словах заострять мысль. Та же полнота и законченность мысли, но в кратчайшей форме. Надо учиться говорить, ибо болтать умеют все, но говорить единицы. Невозможно уметь говорить, если молчит сердце. Не в красноречии умение, но в магии звука, чувства и мысли. Так мертвый язык при множестве слов есть форма выражения уходящих сознаний. Упаситесь от мертвого языка. Также изгоняется щебетание и ненужный лепет. Трудно преодолеть лепетание, столь неприличествующее званию человека. Человек — понятие великое, это звание обязывает и ко многому. 588. Не спеша овладей звуковой волной, подчиненную воле твоей и овладевшей, примени знание во благо. 589. Ноябрь 10. Сын мой, осознание грядущих событий пусть будет ключом к пониманию момента. Настало время, когда скопившемуся напряжению нужно дать выход. Сказал, мне не нравится международное положение, ибо над родиной твоей снова нависает угроза. Новый мир требует утверждения. Последнюю волну предрассветную надо мужественно встретить огнями сердца. Вместе встретим ее. Мы все будем встречать вместе. Все волны жизни. Волнообразны все явления мира и вся жизнь. В чередовании волн состоит жизнь космоса, и жизнь мира, и большого, и малого. Волнообразны, а следовательно, и ритмичные движения микро- и макромиров. Все в движении, все подчинено ритмам, а ритм — это волнообразные движения вещества, из комбинации которого творится данное явление. Познание ритмов позволяет встречать явления с пониманием. Древняя астрология понимала ритмы пространственных лучей и сочетала их с ритмами микрокосмов человеческих. Ритмы идут, нарастая или уменьшаясь в своей интенсивности, давая две точки — кульминация и затухание, и образуя круги проявления, которые, двигаясь во времени, становятся спиралью. Значит, продвижение спирали ритмично. Когда сознание идет в созвучии с ритмами, оно как бы несется на гребне волны, не будучи затопляемо стихиями. Познание ритмов освобождает познающего от неизбежности погружаться в вихри идущих явлений. Познав сущность явления, сознание становится над ним и выше его, и уже не сливает с ним и не олицетворяет себя с каждой волной. Свобода заключается в знании ритмов огня и в знании ритмов природы. Великие законы, то есть формы, в которых уявляется жизнь, надо познать. Понимая их, понимаем и явлением подчиненным. Зачем изучать самые явления, когда ключ к их пониманию заключается в законе их обусловливающем? И значение законов надо тоже понять. Не измышление досужих умов, но формы или рамки построения сущего. Ведь все происходящее в мире именно происходит в рамках уявления того или иного закона, знают об этом люди или нет, ибо и сам человек. Этот сложнейший аппарат и все его функции, зримые и незримые, и вся его жизнь на всех планах бытия также подчиняется закону. И все феномены, и все явления высших миров совершаются и могут быть совершены сознательно лишь теми, кто изучает эти законы. В этом преимущество Архата. Он знает высшие законы духа. Его психотехника основана на знании. Много законов дается в учении, особенно законов космических и уявлений огненной жизни пространства. Но даны не все, ибо, пользуясь знанием закона, несовершенное сознание может нанести неправимый вред, и законами этим может управлять лишь закаленная воля. Потому и столько испытаний, чтобы укрепить дух. Там, где малейшее колебание – или неуравновесие грозит катастрофой, неуместно порхание слабых мотыльков. Суровая закаленная воля, не устрашающаяся ни перед чем и не смущающаяся никакими препятствиями и никакой очевидностью — вот условия получения власти Архата. К тому идем, и не будем сетовать ни на какие трудности и тягости жизни, ибо идем к свету высшему, напряжение которого может выдержать лишь испытанное сердце. Не переносим свет высший для незакаленного сознания. Отсюда трудность восходящего пути. Но постепенно приучаем сознание ко все большим и большим трудностям и нагнетениям. Вводим его в круг высших напряжений, дабы приуготовить. И не ропщет истинный воин на трудность боевой обстановки. Хочу подвести ближе. Еще ближе. Как же иначе подведу, если не выдержит слабое сердце чудовищного огненного напряжения моего мира? Силы, нужные для восхождения, даю, но приложить их в жизнь надо самому и своей рукой. Плыть ли в собственном челне или стоять на своих ногах — все едино, но принцип одиночного, единоличного, самостоятельного противостояния миру должен быть пройден. Как и я, оставленный всеми, когда-то один противостал всему миру и, противостав, победил, так и идущий моим путем, противостав и встретив ярость стихий, устремленного на них низшего мира, побеждают и войдут моим путем. И противостать миру можно лишь единую силу духа. Но я победил мир. На челе победителя вижу знаки победы. 590. Правильно, сын мой, входя в мир наших принципов и законов, приближаешься к нам. И такое мысленное приобщение есть уже приближение. Мы живем в мире высших принципов и законов, являясь сами формою выражения законов космических. Мы являем собою закон. Носителями или выразителями космических законов можно назвать нас. А что такое закон? Закон — это форма выражения бытия единой вещи, единого. Это форма выражения единого, принявшего ответственность за все. До начала проявленного уже существовала незримая форма закона, которому подчинилась проявленная Вселенная. Прежде начала вещей существовала форма закона, незримая, неуловимое, неосязаемое, лишь только постигаемое синтезирующей мощью разума. Вне приходящего всех трех планов стоит мир законов. В чем тайна глубины и неисчерпаемости евангельских истин? В том, что они являются собой аспект выражения высших космических законов, не человеческих, а потому неприходящих. Огненное сознание, коснувшееся царства вечного и непреложного, прежде всего постигает вечные формы уявления жизни, то есть закон в аспекте его многообразия. Носители сокровенного знания есть носители высших законов. Чем выше и ближе к вершине, тем меньше их и тем универсальнее действия каждого. Число великих космических законов ограничено. Это число тайна. Владеющий ею имеет в руках ключ к бытию проявленного мира, ибо числом и мерою построен мир. Огненные логосы творят силу и закона. Приводя в движение тончайшие огненные энергии, направляют их по руслу закона, зная непреложность следствий. Потому сказал: солнце придет, и луна придет, но ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. Ибо закон лежит вне сферы приходимости, проявленной вселенной, в сфере вечности его истоки. Если Бог есть закон, то воистину он всемогущ и царит над миром. Царство законов — это область того, что существует без формы. Это сфера принципов, не имеющих формы. Все, что существует, имеет форму видимую и явную. Даже свет несказуемый уявлен в форме света. Невыразим в словах, но явно ослепляет даже высочайших духов, ибо существует явно для огненного сознания и все же может быть созерцаем хотя бы высочайшими духами. Закон можно осознать, но видеть его нельзя. Сознание, коснувшееся сферы огненных законов, касается вечности. Своей бесплотностью, особенно характерна математика и мир геометрических фигур и их законов. На каких весах можно их взвесить? И где увидеть? Нематериальны, доступны лишь разуму. Их внешние символы выражают не сущность, но лишь условную форму того, что существует вне ее. Умопостигаема сущность закона, но вне зримости. О приближении к огненному царству высших принципов и законов помыслим. 591. Сообщаю. События начались. Положение грозит опасностями каждую минуту, ибо все наше и все принадлежит нам, но только при условии отказа от всего. Сохранить жизнеспособность в этих условиях — геройство. 592. Мир уявленных возможностей достигается устремлением. 593. Ноябрь 11. Нет и не может быть иного пути, как путь к владыке. Куда в этом мире бескрайнем пойдет сознание, не имея твердого определенного направления? Ради чего жить и для чего трудиться? Для чего этот бесконечный ряд дней испытаний? Было ли когда легко жить, если болезнь и старость, и войны, и всякие опасности угрожали человеку отовсюду? Но осознание далекой цели все ставит на свое место. Компас в руках и дано направление. Лишь дойти надо самому. И рано или поздно придете к владыке. Нельзя без владыки. И все те, кто прошли этим путем, шли с владыкой. Всех их вел их владыка, их семь ведущих. У каждого свои дети получу. Одни помнят и знают, другие забыли. Первых очень мало, но их путь прям. Вторые сознательно или бессознательно ищут и находят. Так было всегда. Когда приходил, облегчался путь, и ближайшие, нашедшие были около. Одни из них знали прошлое и пройденный путь другие забыли. Но магнит сердца действовал мощно и будил заснувшую память. И когда открывались очи души, вспоминали и радовались неповторяемости пути и сокровищам нахождений. Но владыка знал всегда, и под тканями внешних и новых покровов видел сердце, ему предавшееся в веках, потому непреложен был путь подошедших, принесших из глубин прошлых веков сияние серебряной нити, и снова шли вместе. И как всегда труден был путь, но росла и углублялась связь, и закладывались магниты далеких будущих построений. Он, владыка, закладывал, ибо знал, ибо лежало перед ним будущее, как сегодняшний день. И как всегда восставал мир и обрушивался тьмою на носителя света, и он принимал удар, и ближайшие, стоявшие около, и он, и все, закончив служение, уходили из земли победителями. Ибо ведущий был победителем всегда, и победа была уделом тех, кто следовал за ним по серебряной нити. И победа давала плоды. Их соком питался мир, ибо были они пищей духу. Так свет от света лучами своими озарял мир. И мир, попирая его пятою своей, все же озарялся им и получал искры блага. Как солнце светил был путь владыки, не могли не видеть. А увидев, получали по малости своей. Но владыка будущее знал, и семена сеялись на ниве грядущих веков, даже тысячелетий. Разные магниты закладывались. Магниты далекого действия, так назовем их. Шли годы. Сменялись циклы, подходили сроки, и магниты начинали действовать, собирая энергии сердца по сущности приложения. Так было всегда. Так есть и ныне, когда огненные магниты снова начинают действовать. И им ближайшим о приблизившихся сроках дается весть. И снова встают они на великое служение со своим владыкой. Великое сослужение свету путь их ближайших. И снова пойдут, неся весть блага. Благовестие понесут в мир по слову своего владыки, как несли уже раньше в веках. И кто поймет тайну свершения и близости? Но ведущий знает, мистерия сослужения удел ближайших. Луч света дается им, стопами моими идущим. 594. Пространство наполнено образами мыслей. Их можно улавливать. Они столь же разнообразны, как и умы людей, их породивших. Их можно воспринимать в точном соответствии с предпосланной навстречу им мыслью. Предпосланная мысль явится тем решающим условием, которое определит характер черпаемых из пространства мыслей. Струна звучит, настроенная по соответствию. За мыслями определенного порядка посылается мысль того же порядка, поэтому процесс самонастраивания очень важен. Он в сущности своей прост, и в этой простоте вся трудность. Если надо получить разъяснение по какому-либо вопросу, этим вопросом заполняется все сознание, устремленное к руководителю, и когда контакт установлен, активное мышление тушится по возможности и регистрируются мысли, появляющиеся в сознании. Конечно, требуется отрешение от себя и прекращение волевого обычного потока мыслей. Искусство переключать сознание из одного канала мыслей в желаемый или нужный должно быть выработано. Мало перенести мысль, надо ее удержать по желаемому направлению. Это удержание мысли по данному направлению равносильно устремлению магнитного луча в пространство, привлекающего созвучные мысли. В процессе применяются магнитные свойства всякой мысли, устремленной в пространство, для совершенно определенной цели. Как можно привлечь мысль? По созвучию. Чем? Своей собственной мыслью. Мысль, посланная, всегда вернется, и всегда не одна. Но тут как бы открывается шлюз для целого потока мысли. Из пространства таким способом извлекаются не только мысли, но и чувства, и звуки, и все, чего хочет воля человека. пространство великий дароносец, дает всем, но брать не умеют. Не верит законам магнитной мощи мысли, не верит магниту человеческого духа. И формулу «просите, дастся вам» превратили в подачки нищенствующему и присмыкающемуся рабу. И просит: «Подай, Господи, как нищий на паперти». Те, кого назвал сынами Божьими, именно как рабы ждут либо подачек, либо наказаний. Кто научил этому ужасу? Царь природы, человек присмыкается во прахе, вымаливая милости и подачку неба. Это тогда, когда может взять по праву. Но право надо осознать и от рабской психологии освободиться. Идет век свободы, не надо рабов, никаких, ни божьих, ни человеческих. Век рабства кончился во всех видах, нужны не рабы, но сотрудники. Вот совершил человек поступок, невместный с достоинством духа. И снова корчится в пароксизме страха, угрызений или раскаяния, и снова жаждет прощения. Кто будет прощать? В себе. В своей ауре несет человек и награду, и наказание, ибо сам творец и того, и другого. Себя сам наказывает и одаряет. Кто может его простить, если его микрокосм насыщен энергиями свершений? Кого просить? О чем? В его руках все нити, все рычаги, все, что он хочет. Пора понять и свою власть, и свою ответственность. Давно сказано, каждый имеет судью в себе. Выслушали, кивнули головой и забыли. Но пришло время. Надо вспомнить, иначе двери эволюции останутся закрытыми для отупевшего сознания. 595. Ноябрь 12. И надо понять, что народная пословица «каждый сам кузнец своего счастья» глубже, чем это кажется. Человеку дана власть, не раб, но творец своей судьбы. Все эти тысячи сгорбленных жизнью людей с потухшими глазами сами творцы и создатели убожества своего. Кто ты, человек? Скажи мне, что сделал ты властью, данной тебе космосом, из жизни своей? К чему привела тебя твоя царственная воля? И чем живешь и о чем мыслишь? Все, что окружает тебя, есть создание твоих собственных рук и твоих устремлений, прямое следствие напряжения воли твоей. Ты жалуешься на судьбу, на здоровье, на людей, но нет таких условий, которые бы лежали вне твоей кармы, а создал ее ты. Твоя аура, тобою соткана из огненных устремлений и свершений твоих, этот мощный магнит — дело твоих рук, и она привлекает к себе окружающий по соответствию. Владыки кармы следят лишь за тем, чтобы следствие дел твоих были в полном созвучии с причиной. Следовательно, во всех условиях жизни человеческой человек творит свою жизнь своей волей, независимо от того, знает ли он об этом или нет. Семена, посеянные, когда-то дают богатый урожай. Значит, все дело в осознании своей полной, неограниченной ничем власти над судьбою своей и всеми внешними и внутренними условиями жизни. Если порожденные ранее причины оказались неудачными вследствие их своих, если магнитные энергии ауры привлекают и притягивают не то, что ныне хочется, и к Творцу и Создателю, значит, царственную власть свою творить мир свой неправильно применил человек. И всегда, в любой момент, можно начать создавать цепь иных, противоположных причин. Уже сказано, решение всего в духе. Дух, этот огненный магнит, определяет все. И так как дух вне низшей материи и над нею, то условия материального мира творить может именно дух. Не надо никого просить, не надо негодовать, не надо ждать милости ниоткуда и ни от кого, надо лишь осознать свою мощь. Она есть, она все время применялась и применяется, но бессознательно, без всякого понимания силы великого закона. И когда она осознана, когда в руки свои берет человек бразды правления и власть в магнитном поле микрокосма своего устанавливает сам, то путь к свободе найден. ибо власть и свобода — синонимы. Пламенная пентаграмма — это величайшая сила во Вселенной, вступает в свои царственные права. И она, великая и бессмертная, стоящая выше и над условиями окружения всех трех планов — земного, астрального и ментального — определяет сама огненной волей своей психомагнитную сущность взаимоотношений с энергиями окружающих сфер. И каждая магнитная огненная волна, допущенная и установленная волей и волей контролируемая, дает отзвук и следствие по каналу, установленному волей ее Творца. Велика сила сознательного управления своими собственными энергиями. Делы энергии внешних сфер, всех трех, лишь отвечать и лишь в соответствии. Осознайте силу свою, осознайте свою огненную мощь, властно и твердо возьмите в свои руки свою судьбу. Никому и ничему не отдавайте и не давайте власти над собою, над микрокосмом своим. Вы сами создатели и творцы всего касающегося вас. Если хотите изменить что-либо вовне, измените лишь волну напряжения соответствующего порядка в микрокосме своем. И она магнитной огненной силой своей привлечет извне именно то, что надо. Она обусловит внешне. Надо запомнить. Внутренним обусловливается внешнее. Всегда, во всем. И сознательно всегда во всем. Дана власть всем, но где они, осознавшие сокровища? 596. Нет большего заблуждения, чем стремление возлагать ответственность за несчастье свои на кого-то вне человека стоящего. Плохо понята магнитная сущность аурического яйца человека, являющего собою единые неизменные лик кармы. Немезида, карающая, скрыта в самом носителе кристаллизованных энергий, привлекающих к себе явления кармического порядка. И те самые внешние условия, которые для одного являются источником трудностей и осложнений, для другого в микрокосме своем несущего другие энергии, могут служить причиной явлений совершенно противоположных. Ибо сущность явления обусловливается аурическими энергиями их носителя. И не вне, но именно внутри человека ключ и к пониманию, и к разрешению внешних событий. В этом страшная власть человека над окружающим, а он все ищет вовне. Он все думает, что кто-то и что-то вне его находящиеся решают дела. Он властью над всякую плотью облеченной обусловливает все внешние воздействия на свой внутренний мир. Он, именно он, внутренний властелин, трансмутатор окружающих энергий. 597. Друг мой, в пространстве нет места личным построениям. Там можно строить, но не для себя. Пространственное существование исключает собственность во всех формах. 598. Ноябрь 13. Говорят о преодолении кармы. Говорят о том, как выйти из колеса рождения и смерти. Говорят о том, что надо уничтожить желание. Что значит уничтожить желание и для чего? Если аурическая сущность кармы соткана из энергий, отлагаемых в зерне духа, то убить желание означает погашение данной энергии и приведение ее к молчанию. Энергия гаснет, то есть утрачивает свою притягательную силу и не порождает по своей линии бесконечную цепь причин и следствий. От кармы освободиться нельзя. На каждом плане бытия своя карма. Было сказано, что карма — это действие. Можно добавить, карма — это жизнь. В каждом из более утонченных миров энергии сознания ткут свои нити причин и следствий. И миры так и называются — миры причин и миры следствий. Нельзя говорить об уничтожении кармы, но о ее трансмутации, о погашении одних энергий более плотных и замене их более тонкими, О сознательном перерождении сферы кармических энергий ауры можно не только говорить, но действительно утверждать в себе ряд энергий, соответствующих данной ступени сознания. Карма догонит. То есть энергия, заложенная и кристаллизованная в виде зерна в микрокосме, рано или поздно притянет по соответствию. Но если она потушена и заменена другой, или если ей по решению воли дано иное направление, то и следствие изменится соответственно. Ее магнитные особенности, притянутые с пространства в окружающие человека условия уже по новому каналу и нечто новое. Можно менять рычаги магнитных энергий, можно заменять одни другими и жить что-нибудь в сознании или трансмутировать, значит, сознательно заменить один вид или характер энергии другим. И здесь на арену выступает именно психотехника, наука о жизни сознания. В сущности говоря, всякое учение сводится к психотехнике. И путь восхождения в конечном итоге превращается в цепь действий сознания, в которых психотехника играет основную роль. Дан закон — стучите, отворят вам. Куда стучать? В какие двери? Разве не психический ключ дается? Разве говорится не о том, куда следует направить сознание, и, установив в нем ряд новых энергий, непреложно знать и ждать неминуемых следствий магнетического их притяжения? И так во всем. Все заветы призывают именно к установлению в микрокосме ряда новых центров притяжения. И мехи новые, и вино новое — лишь символы вновь закладываемых энергий сфер притяжения. Пора великие заветы прошлого пересмотреть в свете нового понимания жизни. Пора приложить научную меру понимания к тому, что 2000 лет тому назад давалось для сознаний, ограниченных своим временем и эпохой. Из периода младенчества пришло время выйти на простор понимания космических законов. Каждый символ, каждая притча скрывают в себе точные математические законы огненных энергий, знание которых и применение которых в жизни микрокосма и составляет сущность психотехники. Древние говорили о железном роке, о неотвратимой судьбе, об обреченности человека. Все это так. Но все это касалось раньше. Рок теперь касается лишь человека слепого или мертвого. Евангелие прямо называет их мертвыми, говоря, «Предоставьте мертвым хранить своих мертвецов». Но тем, кто следует за владыкой, путь жизни. И неумолимый рок для омертвелых или еще не проснувшихся сознаний, для знающих путь света и путь свободы. Для них судьба — это то, над чем утверждается их победа. Ибо владыка победил мир. И этот победный путь над темной слепой судьбой или жизнью смерти, или в смерти, утверждается психотехникой, когда рядом сознательных, последовательных усилий микрокосм человеческий создает и утверждает в себе магнитные зерна новых энергий, долженствующих притянуть к себе пространственные огни по соответствию. Так неопределенность и расплывчатость уходят из жизни, идущего стезей света. Знает, куда идет, и верит владыке. И путь устлан рядом твердых непреклонных решений, несущих по закону магнитного притяжения ряд непреложных следствий. И воистину, ученик, как маг, вызывает из пространства желаемые кармические утверждения. Он уже не игрушка судьбы и неведомых враждебных сил, он сын и сотрудник сил света, и огненные энергии пространства служат ему. Огонь пространства служит ему, служителю света. Человек призывается к сотрудничеству с космическим огнем. Если владыка пришел низвести огонь на землю, то приемником сознательным этого огня является он. Царь природы и сын Божий, человек, сотрудник космических сил. Сброшенные цепи векового рабства, сброшенные цепи невежества, победителем, желанным и званым сыном вступает он, победивший тьму в чертоге света. Разбить тьму невежества и сбросить цепи свои воистину великая победа. В духе она, ибо в сознании лежит ключ от всех врат к свету. К свободе зовем и свободу утверждаем. Наступает утро человечества, и люди должны встретить его свободными от всех и всяких цепей. 599. Сауры, насыщенные энергиями различных напряжений, уходит человек из мира этого в мир тот. Щупальца протянуты в мир пластической материи, и они притягивают к себе образование этой тонкой материи по роду своему и окружают флюидами развоплощенную сущность. Человек продолжает жить в мире тех же образов и представлений, что и на земле, но только более обостренно и усиленно, ибо там нет того крепкого сопротивления среды, которое сознание встречает здесь. Сколько труда и усилий надо приложить здесь, чтобы приобрести или построить дом. Но там дом чудесно вырастет под действием творческой мысли. А если такой дом уже был на земле, то он со всеми деталями и подробностями переносится в мир тонкий, и обладатель его продолжает в нем жить с такой же яркостью, что иногда даже не осознает происшедшей перемены. А так как желания и устремления часто не выходят за пределы обычного, то жизнь в сфере пространства со всеми его возможностями и не выходит за пределы обычного серенького земного существования. Связанные с землей и привязанные к земле души продолжают влачить свое связанное, очень похожее на земное существование. И там, до тех пор, пока не начнет исчерпываться сила порожденных образов и тех энергий, которые их вызвали, и только тогда начинает выступать для него мир иной, со своими надземными законами. Сознание пробуждается к реальности тонкого мира и входит в своеобразие новых условий, но не прежде, чем исчерпаны земные притяжения. Энергии, порожденные при жизни и касающиеся чисто земных вещей, принесли свой плод. Человек вкусил от него полностью, окончательно, и, вкусив, и отбросив, и исчерпав, переходит уже к более утонченной форме жизни. Он начинает обретать свободу движений и полетов. Тускнеет земное перед легкостью передвижения и красотами мира надплотного. И те устремления, которые были порождены на земле, которые не касались земных вещей и условий, в том мире, где все движется мыслью, становятся реальными двигателями жизни и слагают надземные условия. Все земное, чисто земное и материальное, отзвучав, отходит куда-то в сторону, вниз. Человек поднимается над, пожинает плоды своих надземных устремлений. Удовлетворена и насыщена по закону магнитного притяжения будет каждая устремленная и порожденная при жизни энергия в полном соответствии с своей сущностью. И поэт, и музыкант, и любитель красот природы, каждый получит сполна от вибраций тех элементов, которые будут притянуты в сферу его ауры, и создадут ему иллюзию реального мира. И подобно тому, как здесь, на земле, человек живет в ярких объятиях Майи, принимая сны за действительность, даже не подозревая, что за ее покровами существует мир истинной реальности, так и там, где, возможно, все и где все ярче и красочнее и легче осуществимо, и там живет он в мире обманчивой, но еще более утонченной Майи. И снова приходит момент, когда исчерпывается порожденной на земле энергией этого иного и более высшего порядка. Человек поднимается выше, в мир утонченной реальности, мир духовных вибраций. Мало их было при жизни, и бедно было воображение творящее. Но и там получает он по силе посева. Закон. Нет ни одной энергии в микрокосме человека, порожденной при жизни, которая в той или иной форме не принесла бы ему магнитной силой своею того или иного вида осуществления в мирах высших. Сеятель пожинает плоды посеянных зерен, пока не будут нейтрализованы все энергии, и сила притяжения не исчерпана. Благо устремленным к знанию и новым нахождениям в любой области пожинают без конца, пока не насытится дух. Благо ищущим сокровенного знания только там постигают реальность беспредельности. Благо устремленным к дальним мирам, ибо там входят в их ауры и приобщаются к жизни иных миров во всей нескончаемости. благоустремленным к владыке, ибо входят в царство владыки, и плоды сада его вкушают по рвению своему, по устремлению своему, по преданности своей и любви к тому, кто с ними всегда и везде. 600. В необъятности и беспредельности найди место пятну грязи, именуемому землей, и на нем, на этом пятне, и место свое маломалейшее. Это сфера тела, ну а духа?